Хереду и Марии Чень пришлось вылететь из международного аэропорта Далласа, чтобы попасть на прямой самолет до Лос-Анджелеса. По техническим причинам рейс задержали на 20 минут. Хереду страшно хотелось выпить. Он терпеть не мог летать. Прежде всего, он не любил оказываться в чьей-то власти, а летать самолетом означало для него именно это. Он знал все статистические данные о безопасности полетов, но как раз это для него ничего не значило. В его воображении постоянно возникала картина останков самолета, разбросанных на несколько десятков километров, искореженные куски металла, все еще раскаленные до бела, розовые и красные части тел, валявшиеся в траве, словно ломти семги, сохнувшие на солнце. «Бедный Вилли», — подумал он про себя. «И почему они не разносят эти чертовы напитки перед взлетом, как раз когда надо выпить?» — возмутился он вслух. Мария Чень улыбнулась. Самолет, наконец, вырулил на старт. Уже горели огни взлетной полосы. Едва они поднялись над толстым слоем облаков, как попали в последние лучи заходящего солнца. Правда, всего на несколько минут. Хэрод открыл портфель и вытащил тяжелую стопку сценариев, из которых можно было что-то сделать. Два из них оказались слишком длинными, больше 150 страниц, и он, не читая, бросил их назад в портфель. Первую страницу следующего творения было невозможно читать, и он тоже отложил его. Он уже пробежал 8 страниц четвертой рукописи, когда к ним подошла стюардесса узнать, что они будут пить. «Виски со льдом», — сказал Хэрод. Мария Чень от напитков отказалась. Хэрод поднял глаза на молоденькую стюардессу, которая принесла заказ. Он считал, что, когда авиакомпании отступили перед обвинениями в дискриминации по половому признаку и стали разбавлять стюардесс стюардами, произошло одно из самых идиотских событий в корпоративной истории. Даже стюардессы в нынешние времена казались Хэроду старше и неказистее, чем раньше. Но эта девушка явно была исключением. Молоденькая, чистенькая, а вовсе не типичный сегодняшний манекен. И на вид приятно сексуальная. Эдакая девочка-крестьянка. Похоже, скандинавка. Блондинка с голубыми глазами и слегка раскрасневшимися щеками, усыпанными веснушками. Полные груди, возможно, слишком полные для ее роста. Приятно было смотреть, как они выпирают из синего с золотом жакета. «Спасибо, дорогая», — сказал Хэрод, когда она поставила стакан на небольшой столик перед ним. Она выпрямилась, и в этот момент он коснулся ее руки. «Как тебя зовут?»
«Кристен».
Девушка улыбнулась, но впечатление от улыбки было испорчено торопливостью, с какой она отдернула руку.
«Друзья зовут меня Крис».
«Ну что ж, Крис, присядь на минутку». Хэрод похлопал по широкому подлокотнику. «Поболтаем немного». Она снова улыбнулась, но улыбка вышла беглой, почти механической.
«Прошу прощения, сэр, мы уже опаздываем, а мне еще надо приготовить к раздаче обед».
«Я вот читаю киносценарий», — сказал он. «Скорее всего, я и буду его продюсером. Тут есть одна роль, она словно специально написана для красотки вроде тебя».
«Благодарю, сэр, но мне действительно нужно помочь Лори и Курту приготовить все к обеду».
Стюардесса собралась идти, но Хэрод схватил ее за руку. «Тебя не затруднит принести мне еще виски со льдом? А после можешь заняться своими играми с Лори и Куртом». Девушка медленно отняла руку, явно подавляя желание потереть то место, где он ее стиснул. Она уже не улыбалась. Обед, бифштекс и омара ему принесла Лори, но второй порции виски Хэрод так и не дождался. К обеду он не притронулся. За окном было темно, на конце крыла помигивали красные бортовые огни. Хэрод включил лампочку для чтения у себя над головой, но затем отложил сценарий. Он наблюдал за Кристен, деловито расхаживающей по салону. Нетронутый обед Хэрода убрал Курт. «Хотите еще кофе, сэр?» Он не ответил, глядя, как стюардесса-блондинка зубоскалит с бизнесменом. Потом она принесла подушку сонному ребенку лет 5, что сидел с матерью на 2 ряда впереди него.
«Тони», — начала была Мария Чень.
«Заткнись», — бросил Хэрод. Он дождался момента, когда Курт и Лори занялись чем-то в другой части салона, а Кристен осталась одна возле переднего туалета.
и встал. Девушка повернулась боком, чтобы пропустить Хэрода, но в остальном, казалось, не замечала его. Туалет был свободен. Он вошел, потом снова открыл дверь и выглянул. «Прошу прощения, мисс».
«Да».
«Похоже, тут не работает кран».
«Нет напора».
«Вообще вода не идет». Хэрод шагнул в сторону, пропуская стюардессу, потом оглянулся. Пассажиры первого класса слушали музыку через наушники, читали либо дремали. Только Мария Чень смотрела в их сторону.
«Да нет, вроде все нормально», — сказала Кристен.
Хэрод вошел следом и запер за собой дверь. Девушка выпрямилась и удивленно повернулась. Прежде чем она успела что-то сказать, он схватил ее за руку чуть повыше локтя. «Тихо». Он почти вплотную приблизился к ней. Помещение было крохотным, вибрация двигателей отдавалась в переборках и металлической стойке. Глаза девушки широко раскрылись, она пошевелила губами, пытаясь что-то сказать. Но Хэрод мысленно дал команду, и она так ничего и не успела вымолвить. Он сверлил ее взглядом, и сила этого взгляда была мощнее, чем рука, стиснувшая ее плоть. Хэрод почувствовал сопротивление, и еще одним толчком подавил его. Он поймал поток ее мыслей и толкал все сильнее, преодолевая сопротивление, как человек, идущий по реке против течения. Он чувствовал, как она мечется, сначала физически, а потом уже только мысленно, и придавил ее мечущееся сознание так же крепко, как давным-давно, в детстве, придавил к земле свою кузину Элизабет, когда они боролись. Хэрод тогда случайно оказался сверху и держал Элизабет за кисть рук, прижимая их к земле, а нижняя часть его тела попала между ее бедер. Он помнил свое смятение и возбуждение, вызванные внезапной эрекцией и тщетными, отчаянными попытками беспомощной пленницы высвободиться. «Прекрати». Сопротивление Кристона ослабло. Хэрод почувствовал при этом что-то вроде резкого, пронизывающего все тело тепла, охватывающего его всякий раз, когда он физически проникал в женщину. Наступила внезапная тишина. Его воля заполнила ее сознание. Оно слабело, как гаснущий свет. Хэрод не препятствовал. Он не пытался проскользнуть в извилин ее мозга к теплому центру удовольствия там, внутри ее существа. Он вовсе не хотел тратить время на то, чтобы приласкать, погладить этот центр. Ему не было дела до ее наслаждения. Он хотел от нее лишь одного — повиновения. Не двигаться. Хэрод приблизил свое лицо к лицу девушки. На раскрасневшихся щеках Кристен золотился едва заметный пушок. Глаза ее раскрылись широко-широко, голубизна их стала ярче, зрачки неестественно расширились, влажные губы тоже раскрылись. Хэрод коснулся ее щеки, слегка укусил полную нижнюю губу и просунул язык ей в рот. Кристен не шелохнулась, лишь слабо выдохнула. Во рту у нее сохранился вкус мятной конфеты. Хэрод еще раз укусил ее губу, на этот раз сильнее, потом отодвинулся и улыбнулся. С губы скатилась крохотная капелька крови и повисла на подбородке. Взгляд девушки был устремлен куда-то сквозь Хэрода, неподвижный и бесстрастный, но где-то в глубине зрачков притаился огонек страха, как у животного, запертого в клетке. Хэрод отпустил ее руку и провел ладонью по щеке. Он наслаждался беспомощными метаниями ее воли и своей уверенной, твердой властью над ней. Ее паническое состояние действовал на него как сильный аромат духов. Не обращая внимания на потоки мольбы в ее корчащемся сознании, он прошел хорошо отработанным путем к двигательному центру. Он лепил ее сознание так же уверенно, как сильные руки месят тесто. Кристен снова вздохнула. «Стой тихо». Хэрод стянул с нее жакет и, скомкав, бросил на стойку умывальника. Крошечная кабинка, резонирующая от рокота двигателей, наполнилась шумом его дыхания. Самолет слегка накренился, и Хэрода качнуло к девушке. Их бедра соприкоснулись. Возбуждение только усиливало его власть над ней. «Молчи!» На стюардессе был шелковый шарф цвета авиалинии, красный с синим. Концы его были спрятаны в бежевую блузку. Хэрод оставил шарф на месте и уверенными движениями расстегнул блузку. Девушка задрожала, но он крепче сжал тиски ее сознания, и дрожь прекратилась. Она носила простой белый бюстгальтер. Груди ее, тяжелые и бледные, округло выпирали там, где кончалась ткань. Харрет почувствовал, как в нем поднялась неизбежная волна нежности, любви и ощущения потери. Всего того, что он всегда чувствовал в таких случаях. Но это никак не уменьшало его власти над женщиной. Ее рот слегка скривился, пальцы задергались. «Не двигаться!» Он расстегнул лифчик и сдвинул его вверх, потом распахнул полы своей куртки и расстегнул рубашку. Грудь у нее оказалась еще больше, чем он думал. Он ощущал ее тяжесть при прикосновении. Кожа была такой гладкой и белой, соски такими нежными и розовыми, что Харрет почувствовал, как его горло сжимается от невыносимой любви к ней. «Заткнись, заткнись, стой смирно, сука!» Самолет еще круче накренился влево. Харрет налег на девушку всем весом, потерся о мягкую округлость ее живота. В коридоре послышался шум. Кто-то подергал ручку туалета. Харрет задрал юбку стюардессы, потом грубо рванул вниз колготки и коленом раздвинул ее ноги. Колготки порвались, под ними оказались белые трусики-бикини. Широкие бедра и невероятно гладкие упругие ноги тоже покрывал нежный золотистый пушок. Харрет благодарно закрыл глаза. «Кристен, ты там?» Ручку снова подергали. «Кристен, это я, Курт!» Харрет стянул белые трусики и расстегнул свои брюки. Эрекция была почти болезненной. Он коснулся членом ее живота, чуть выше линии лобковых волос, и задрожал от наслаждения. Самолет попал в какие-то воздушные потоки, его бросало то вверх, то вниз. Где-то раздался мягкий, но тревожный звон. Харрет сжал ее ягодицы, раздвинул ноги шире и вошел в нее как раз в тот момент, когда самолет сильно затрясло. Его пальцы прижались к краю раковины, когда она перенесла вес тела назад, на его руки. Он почувствовал на секунду слабое сопротивление, но сразу вслед за этим невыносимо острое ощущение отдающегося ему тепла. «Кристен, что за чертовщина? Что происходит? У нас началась болтанка! Кристен!» Самолет качнуло вправо. Раковина и крышка унитаза завибрировали. «Вы ищете стюардессу?» Сквозь тонкую дверь послышался голос Марии Чень. «Она только что помогала старой леди, то и было очень плохо». Разговор перешел в невнятное бормотание. На груди Кристен поблескивали капельки пота. Харрет еще плотнее прижал девушку к себе, с нарастающей силой стискивая ее там, внутри, клещами своей воли, чувствуя самого себя сквозь грубое отражение ее мыслей, как он скользит в ней, потом уходит, ощущая соленость ее плоти и такой же острый, соленый запах ее страха и паники. Двигая ее в своем ритме, словно большую мягкую куклу, он чувствовал, как в ней нарастает оргазм. Нет, это было в нем. Два потока каскадом слились в одну темную, бурлящую воронку страсти. «Конечно, я скажу ей», — проговорила Мария Чень. В нескольких сантиметрах от лица Харрета раздался тихий стук. Он судорожно вздохнул и зарылся подбородком в ямочку у шеи девушки. Голова ее была запрокинута, рот застыл в немом крике, невидящие глаза устремлены в низкий потолок. Самолет тряхнуло, повело в сторону. Харрет слезнул капельки пота на горле Кристен, наклонился и поднял белые трусики. Трясущимися руками он застегнул ее блузку, сунул порванные колготки в карман своей куртки и расправил складки на юбке девушки. Ноги у нее хорошо загорели, и отсутствие колготок будет не так заметно. Харрет постепенно ослабил давление. Мысли Кристен путались, воспоминания мешались со сновидениями. Он позволил ей прислониться к раковине, а сам отодвинул защелку. «Сигнал пристегнуть ремни уже горит, Тони!» Тоненькая фигурка Марии Чень загораживала дверь в туалет. «Иду». «Что?» — спросила стюардесса, бессмысленно глядя перед собой невидящим взглядом. Потом она наклонилась над раковиной и ее стошнило. Мария вошла в туалет и придержала девушку за плечи. Когда рвота кончилась, она вытерла ей лицо мокрым полотенцем. Харрет стоял в коридоре, прислонившись к стене. Самолет бросало, как маленький кораблик в бурном море.
«Что?»
— снова спросила Кристен и уставилась пустым взором на Марию Чень.
«Я не помню. Почему?»
Поглаживая лоб девушки, Мария глянула на Хэрода.
«Тебе лучше сесть, Тони. Могут быть неприятности, если ты не пристегнешься».
Он кивнул, вернулся на свое место и вытащил рукопись, которую читал. Через минуту пришла Мария Чень. Самолет немного выровнялся. Сквозь гул моторов было слышно, как впереди Курт о чем-то с тревогой спрашивает стюардессу.
«Не знаю»,
— бесцветным голосом отвечала Кристен.
«Я не знаю».
Хэрод, уже не обращая на них внимания, принялся делать пометки на полях рукописи. Через некоторое время он поднял глаза и увидел, что Мария Чень смотрит на него. Он улыбнулся. «Терпеть не могу, когда заказываешь выпивку, а ее не приносят». Мария Чень отвернулась и стала глядеть в темноту, на мигающие красные огни на крыле самолета.